Мой рассказ о первом годе пребывания в художественном театре, возможно, будет носить характер несколько импрессионистический, но он в общем соответствует первым пестрым и сумбурным впечатлениям, нахлынувшим на меня тогда, в 1912 году. Я только оглядывался вокруг, рассматривал новую для меня жизнь и людей, часто не успевая серьезно осмыслить увиденные. С приступок билетажа театра я просмотрел весь текущий репертуар. Никогда не забуду внутренней дрожи, с которой я смотрел первый спектакль в Амхате. Это был «Вишневый сад». Вот сейчас, через минуту, я увижу, как играют в художественном театре. Погасили свет, в темноте бесшумно раскрылся занавес. Раннее утро, полумрак, гасят свечу, прислушиваются. Где-то далеко послышались голоса приехавших. В открытые окна ворвались цветущие вишни. Хлынула в комнату весна. Люди обнимались, суетились, плакали от радостной встречи. Долго-долго не могли успокоиться. Опять вскакивали, вглядывались в сад через окна. Подходили к вещам, трогали их руками и опять смеялись и смахивали слезу. Да где же тут актеры? Где же игра? Где театр? Как этому можно научиться? Со спектакля я ушел и взволнованный, и радостный, и смятенный. Там, на этих ступеньках, впервые я заплакал в театре и испугался. Стыдно взрослому человеку плакать, да еще в публичном месте. Я с опаской оглянулся и тотчас успокоился. Окружающие меня люди были целиком захвачены тем, что происходило на сцене. По лицам многих тоже текли слезы. Их не замечали и не вытирали. Многие зрители, и я в том числе, были до глубины души захвачены еще и особым, чисто эстетическим чувством, взволнованной радостью и гордостью за человека, художника, артиста, способного создавать такие спектакли. Чуть ли не самая большая ложь о художественном театре заключается в том, что зритель будто бы забывал, что он в театре. Действительно, здесь к зрителю не приставали каждую минуту с напоминанием: «Не забудь, что ты в театре, не забудь, что ты смотришь спектакль». Но он сам, в силу естественного чувства реальности, понимал, что он на спектакле, и ощущал всю прелесть искусства таких актеров, как Станиславский, Качалов, Книпер, Лилина, Леонидов, Москвин и другие. Я часто задавал себе вопрос, каким образом Станиславскому и Немировичу Данченко удалось собрать такую завидную семью интересных и по-человечески хороших людей. Ведь для этого не существует проверочных испытаний. Думаю, что сила этого театра была в том, что он установил неписанные, но незыблемые законы высокой требовательности к себе. После провинциального театра художественный театр буквально покорил меня интеллигентностью, каким-то покоем, достоинством и отсутствием суеты. Помню, как поразил меня в этом отношении Василий Иванович Качалов. Однажды, видимо, в первую неделю своего пребывания в художественном театре, я сидел один в буфете, притулясь за столиком и пил чай. У меня еще не установились товарищеские связи, и чувствовал я себя стесненно. Неожиданно вошел Качалов. Оглядевши пустой буфет, он пошел было бы дальше, но внезапно остановился, поправил пенсне и пошел на меня. Я встал и замер от страха. «Вы, кажется, наш новый сотрудник?» «Да», — пробормотал я. «Ваша фамилия Попов?» Будем знакомы, Качалов. Он улыбнулся, пожал мне руку и вышел из буфета. Знаменитый актер, премьер театра, убил меня на повал. Сразил простотой и вежливостью. Через год, освоившись, я напомнил Василию Ивановичу этот случай. Видите ли, я очень хорошо помню свои первые годы в художественном театре. И это удивительно паршивое чувство стеснительности, которое у меня тоже было. И с тех пор, как увижу молодого человека, забившегося в угол, мне хочется подойти и подбодрить его. Меня вначале поразило, а потом доставило огромное удовольствие работа над массовыми сценами. Каждый из нас, сотрудников, участвуя в той или иной массовой сцене, чувствовал себя важным винтиком огромного художественного механизма. С нами занимались так же, как с актерами, исполнявшими большие роли. Проговаривали биографии изображаемых лиц, решали линию их сценического поведения, искали, браковали и вновь находили для них костюмы и гримы. Массовыми сценами занимался с нами Василий Васильевич Лужский, один из прекрасных актеров художественного театра. Он же был и заведующий труппой, то есть непосредственным начальством всего артистического состава, и в особенности молодежи театра. Совмещение в руках Лужского административных функций с художественно-воспитательными было глубоко продуманным и чрезвычайно целесообразным. Лужский был интереснейшим характерным актером, обладавшим богатейшим чувством юмора. Последнее выражалось в блестящих имитационных способностях. Этот свой дар он великолепно использовал, работая над массовыми сценами, щедро разбрасывая краски человеческой характерности. Каждому исполнителю он что-нибудь подсказывал, одному походку, другому манеру говорить или постав всей фигуры. Но все это он делал, руководствуясь общим замыслом картины и субъективными данными каждого исполнителя. Он как бы рожден был для режиссуры массовых народных сцен. Изнурительную для всех и трудную работу Василий Васильевич проводил в атмосфере такого веселого азарта, что люди не замечали самой работы, не чувствовали времени и усталости. Руководителей художественного театра мы, сотрудники, в первый год видели редко, только на этих сдачах массовых сцен. Первое впечатление от Станиславского и Немировича было неравноценным. Не только в моих глазах, но и в глазах всех моих товарищей Константин Сергеевич заслонял собой Владимира Ивановича. Станиславский был человеком огромного обаяния и красоты. Когда он шел по улице, красавец огромного роста с белоснежной головой, люди, даже не знавшие его как актера, останавливались и долго провожали взглядом удивленного восхищения. А увидевших Станиславского на сцене, к этому впечатлению прибавлялось влюбленность в него, как в блистательного актера. Во внешнем облике Владимира Ивановича не было ничего примечательного и артистичного. Только когда человек знакомился с ним ближе, он познавал тонкий ум, редкие человеческие качества его натуры и, наконец, огромный художественный талант. Его работа в театре, охватывавшие буквально все звенья театрального механизма, от режиссуры до хозяйственных мелочей, была скрыта от взоров не только зрителей театра, но иногда и от нас, актеров. И наоборот, вся работа Константина Сергеевича была на виду. Станиславский занимался педагогикой, режиссировал и играл как актер почти ежедневно. Если Константин Сергеевич обрушивался на актера за какую-либо провинность или неэтичный поступок, то голос его гремел по всему театру. Если внушение актеру делал Владимир Иванович, то виновник приглашался в кабинет, за ним закрывались двери, и оттуда никогда не долетало ни одного слова. Да, они были совсем не похожими друг на друга, эти удивительные люди, Станиславский и Немирович Данченко. И не сразу, с годами, мне стало до конца ясна та внутренняя духовная общность, что связывало их судьбы в искусстве. Из текущего репертуара нас, новых сотрудников, вводили в спектакли «На дне», «Гамлета» в постановке знаменитого английского режиссера Гордона Крэга, «Братья Карамазовы», «Живой труп», «Царь Федор», «Синяя птица». Кроме того, мы были заняты в новых готовящихся постановках в «Пергюнте» и «Мольеровском спектакле», состоявшим из двух пьес «Брак по неволе» и «Мнимый больной». В «Мнимом больном» участвовать было гораздо интереснее. Мы заняты были в интермедии посвящения органа в доктора. На особый интерес для нас представляла встреча на сцене с Константином Сергеевичем, который репетировал роль органа. Текста у нас, сотрудников, не было никакого, но каждый из нас танцующей походкой двигался к Константину Сергеевичу и пугал его тем или иным медицинским инструментом. У меня в руках был огромный клистир. Общаясь со Станиславским, несколько секунд я впервые на сцене ощутил зондирующие глаза Константина Сергеевича. За эти короткие секунды общения он заглядывал каждому из нас в душу, и если чувствовал, что мы не пускаем его к себе или врем, наигрываем, то не скрывал своего актерского неудовлетворения. Позднее, играя мальчишку Аполлона в «Провинциалке», я уже не боялся этих глаз, а искал их. К концу первого сезона я стал привыкать к товарищам и только-только начал чувствовать себя, что называется, своим человеком в театре, как вдруг, неожиданно, меня постиг удар, с которого я начал свои воспоминания. Письмо с чайкой на конверте, где я извещался об увольнении из художественного театра. Так я был отброшен на исходные рубежи, выражаясь военным языком. Снова в Саратове, в дождливую осень, я бродил по окрестным горам в неизбывной тоске по театру. Какими бы мучительными не были мои раздумья, выхода найти я не мог. Но он пришел неожиданно, сам собой. Я получил письмо от моих товарищей по театру. Сезон уже начался. В письме описывались повседневные театральные новости. Одна из них ошеломила меня и породила в сердце смутную надежду. Мои друзья сообщали, что Станиславский выразил неудовольствие по поводу моего исключения из состава театра. Он будто бы сказал: «Алексей Попов — способный молодой человек. В «Мнимом больном» у него были живые глаза, когда он пугал меня клистиром». Такого письма было достаточно для того, чтобы попытаться вернуться в художественный театр. Я немедленно написал Станиславскому письмо, где горестно недоумевал по поводу своего исключения из театра и изъявлял страстное желание учиться. Потекли томительные дни ожидания. Приблизительно через неделю, вернувшись как-то домой, я нашел у себя на столе письмо все с той же чайкой на конверте. У меня от страха забилось сердце. Письмо писал мне личный секретарь Немировича Данченко. Содержание письма было приблизительно таково. По поручению Станиславского настоящим сообщаю, что вы продолжаете числиться в списках сотрудников художественного театра. С получением всего письма вам надлежит прибыть в театр. Не берусь точно определить своего чувства. Это было скорее смятение, нежели радость. Я возвращался в художественный театр и даже как будто не исключался оттуда. Это ошеломило меня. Но ведь кроме письма, полученного весной, У меня был исчерпывающий разговор с Владимиром Ивановичем в Одессе. Этот разговор не вызывал никаких сомнений. Следовательно, я возвращаюсь в театр вопреки желанию и воле одного из руководителей театра, директора-распорядителя. Что меня ждет? Как я встречусь с Владимиром Ивановичем? Как бы там ни было, но на следующий день я выехал в Москву. Встретили меня так, как будто бы я и не уходил из театра, а только немного опоздал к началу сезона. В бухгалтерии мне даже выписали жалование за 2 месяца. Это было для меня целым капиталом. Через несколько дней по возвращении я впервые встретил Немировича. Он шел по коридору к себе в кабинет. «Здравствуйте, Владимир Иванович», — сказал я с ощущением человека, идущего ко дну. Немирович, не шелохнув бровью, пребывая в глубокой задумчивости, проследовал мимо меня. «Значит, положение мое действительно тяжелое. Не желая конфликтовать со Станиславским, Владимир Иванович решил считать меня как бы несуществующим в природе. Через 2 или 3 дня, встретив Немировича вторично, я опять поздоровался. Результат был прежний. В той же задумчивости он прошел мимо. После нескольких таких попыток, или вернее сказать, пыток, я стал просто бегать от него. Так продолжалось 3 месяца. В декабре театр принял к постановке новую пьесу Леонида Андреева «Мысль». Ставил пьесу Немирович. Вскоре было вывешено распределение ролей. В списке исполнителей дублеров не было, но против слуги Василия стояло 2 фамилии – моя и актера Бакшеева. Мне сразу стало ясно, что Владимир Иванович решил выяснить, актер я или нет. На всякий случай, если я не справлюсь с ролью, он страховался Бакшеевым. Пьеса Андреева принадлежала к числу его последних упадочных произведений. Успех она не имела и прошла всего 19 раз. Но у моей небольшой рольки никакой неврастении и патологии не было. Василий был парень нормальный, здоровый. По сценической ситуации роль была интересная, но трудная. В первом акте Василий без слов выносил вино, но в третьем его роль сложнее. Он влетает на сцену в панике, только что встретив в передней доктора Керженцева и снимая с него шубу, он увидел окровавленные руки хозяина и понял, что произошло какое-то страшное событие, вероятно, убийство. В таком взволнованном состоянии я должен был выбежать на сцену и все рассказать экономке, которую играла Фаина Шевченко. Работал пьесу Владимир Иванович один, без помощников. Больше 1 месяца я ходил на репетицию 1-го акта, по звонку выносил вино и с волнением ожидал, когда начнутся репетиции 3-го действия. Успехом и переменой для меня было только то, что Владимир Иванович стал отвечать на мои приветствия. Наконец, работа подошла к 3-му акту. На первую репетицию Владимир Иванович вызвал только 2 исполнителей – Шевченко и меня. Я уже знал роль наизусть, сочинил биографию Василия, несколько раз репетировал в одиночку свой монолог, пытаясь овладеть самочувствием, в котором он выбегает на сцену. Одним словом, я приготовился к репетиции как к ответственному спектаклю-экзамену. Нашу сцену с Фаиной Шевченко Владимир Иванович повторил без замечаний 3 раза подряд. Потом начался подробный разговор и уточнение того, что делает Дарья Васильевна. Мне никаких замечаний. Я опять погрузился в мучительные размышления. Если Владимир Иванович не верит в то, что я справлюсь с ролью, то почему же не вызывают на репетиции Бакшеева, моего старшего товарища? При следующей попытке повторить еще раз без замечаний нашу сцену, я набрался смелости и запротестовал. Что же повторять, Владимир Иванович? Мне надо знать, в верном направлении я пробую или нет. Только здесь я понял, что репетирую верно, но что Немировичу трудно признать за мной право быть в театре вопреки его мнению. Была пауза, после которой Владимир Иванович сказал: «Роль у вас пойдет, а вот что делать с руками? Они у вас напряженные, мешают вам». Опять пауза. «А что, если вы пока бежали, где-то по дороге схватили полотенце?» «Схватили бессознательно, даже не заметили, как схватили. А оно осталось у вас в руках. Так с ним и выбежали. Снимая с барина шубу, вытянули ее за рукав, а обшлага, наверное, были в крови. Руки стали липкие, и вы схватили полотенце. Попробуйте с полотенцем». Мне дали полотенце, от него я сразу почувствовал липкие ладони и в то же время обмякшие руки. Сцену повторили еще два раза. Немирович дал указание, чтобы на следующую репетицию вызывали Леонидова. «Пойдем дальше», — сказал он, и впервые улыбнулся в мою сторону. Я почувствовал, что мои муки кончились. Вспоминая актеров художественного театра тех давних лет, я, естественно, не могу ограничиваться только первыми впечатлениями и касаться только одной какой-либо роли. Мне хочется немногими штрихами схватить основные черты художественной и человеческой индивидуальности моих учителей. Я говорю «учителей», но часто они меня и не учили, а просто я, глядя, как они работают, сам учился у них. Теперь об этом говорят не без иронии, называя такое наблюдение созерцательной практикой. А в годы моей сценической юности это была одна из самых действенных форм освоения сценического мастерства. Она целиком отвечала формуле Станиславского: «Научить актерскому искусству нельзя, а научиться можно». В провинциалке на меня самое сильное впечатление производил Владимир Федорович Грибунин, несмотря на то, что партнерами его были такие артисты, как Станиславский и Лилина. Вообще, как актер, Грибунин в полную силу раскрылся значительно позднее, в «Смерти Пазухина», Салтыкова-Щедрина, где он великолепно играл Фурначева, и в «Ревизоре» Гоголя Осипа. В последние годы совершенно потрясающим созданием его таланта был Курослепов в «Горячем сердце». Но в «Провинциалке» Грибунин поражал всех импровизационной свежестью, неожиданностью красок, от которых терялась даже такая непосредственная актриса, как Лилина. Его Стипендиев выглядел удивительно многообразным и емким характером. Он был мямля и вспыльчив, наивен и подозрителен, одновременно казался и сыновитым, и жалким. В годы формирования системы Константин Сергеевич часто повторял нам: «Из опыта великих мастеров театра, каким является Щепкин, Ермолова, Федотова, я хочу вывести основные законы творчества, которыми сознательно, а в большинстве случаев бессознательно, владели эти великие артисты, и которыми в нашем театре бессознательно владеет Грибунин. Грибунина учить системе не надо, он сам система». Другой актер, которого мы наблюдали, затаив дыхание, был Александр Родионович Артем. Как известно, Артем пришел в театр уже немолодым человеком, учителем рисования, окончившим Академию художеств в Петербурге. Внешность у него была исключительно несценичная в общепринятом понятии. Он был мал ростом, с большой головой, рябым лицом и слабым, прерывающимся от одышки голосом. И тем не менее в его таланте, а главное, в его человеческом материале, ряд чеховских образов нашел свое живое воплощение. Телегин, дядя Ваня, доктор Чебутыкин, три сестры, Фирс, Вишневый сад. Артем был первым актером, который так высоко поднял художественное значение маленькой роли. Станиславский часто вспоминал его, когда кто-нибудь бывал неудовлетворен величиной своей роли. «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Посмотрите на Артема, и вам станет ясно то, что я хочу сказать». Как никто, пожалуй, разорвал узкие рамки амплуа Иван Михайлович Москвин. Художественный диапазон его таланта был действительно огромен. «Царь Федор» и «Пехотов», «Снегирев» из «Братьев Карамазовых» и «Загорецкий» из «Горя от ума» – дистанции, редко доступные одному амплуа. Наряду с образами потрясающей драматической силы мы видели у Москвина целую галерею комедийных образов. Но все-таки, когда воскресают в памяти комедийные образы актера, то становится ясным основной характер москвинского юмора. Этот юмор гневен. Он уничтожает человека, зараженного общественным пороком. На молодое поколение, студенчество предреволюционных лет, комедийный талант Москвина действовал возбуждающе и революционно. Фома Апискин в горячем сознании молодежи вырастал в символ какого-то зоологического паразита. Люди добрые и по-чеховски деликатные теряли волю и силу под остановившимся и убивающим взглядом Фомы. Поэтому Фома Апискин в сценическом воплощении Москвина вызывал прилив сил для борьбы со всяческим паразитизмом. Нахал, сплетник и подлиза Загорецкий в «Горе от ума», хладнокровный шантажист и негодяй Галутвин из «Мудреца» силой особого острого таланта были раскрыты как люди аморальные и тоже вызывали у молодежи бурно реагирующие чувства негодования. Но острая тенденциозность актера ощущалась в замысле, а не в процессе воплощения. Среди замечательных артистов МХАТ был один, который на меня, как и на многих других, оказал огромное художественное влияние. Природа редко так щедро награждает человека своими дарами, как одарила она Качалова. Все было отпущено ему – талант, обаяние, ум. И все эти высокие качества человека и художника природа вложила в великолепную оправу. Качалов был благородно красив, у него было лицо мыслителя и удивительный голос, о котором так много говорили и писали. Мне кажется, что учение Станиславского об этике актера именно в фигуре Качалова нашло свое живое и конкретное воплощение. С ним было легко репетировать, ибо он распространял вокруг себя атмосферу взаимного товарищеского доброжелательства. Ободряющий и поддерживающий глаз Качалова на репетициях делал работавших с ним смелыми в поисках, в пробе и предельно талантливыми в меру своих возможностей. Выражаясь старым языком театра, у Качалова было чрезвычайно редкое амплуа, сочетавшее в себе любовника и характерного актера. Он с одинаковым блеском играл шекспировского Юлия и Цезаря и студента Петю Трофимова в «Вишневом саде». Причем играл примерно в один отрезок времени. Особой отличительной чертой Качалова актера было умение нести богатую мысль. Интеллектуальный, мыслящий на сцене Качалов – это была неотразимая сила, воздействующая на зрительный зал. Он, как никто, умел сделать мысли автора своими, развить их, обогатить, углубить, осветить их светом своего собственного опыта. Когда Качалов играл Тузенбаха, то нас не покидало чувство огромной досады, потому что этот человек, как никто, имел право быть счастливым, и тем не менее был трагически несчастен. И, наконец, еще одно, что определяло Качалова как художника и что стало мне понятным не в первые годы пребывания в художественном театре, а значительно позднее. Вся творческая жизнь этого артиста – огромный непрестанный труд самосовершенствования. Несмотря на большой талант и богатейшие сценические данные, он всю свою жизнь не прекращал работы над собой. Эта черта непрестанного горения в искусстве роднила его с Станиславским и с Шаляпиным. Есть такие редкие певцы, которые не утрачивают способности петь для себя. Мне рассказывали, как Шаляпин, вернувшись однажды из триумфальной заграничной поездки, поехал на Волгу в Плёс. Там он отдыхал, рано вставал, ловил рыбу и, гуляя тихими волжскими вечерами, иногда пел. Человек, случайно подслушавший Шаляпина, говорил мне, что такого пения он не слыхал ни на одном шаляпинском концерте. Это художник пел для себя. Вот так же и Качалов в зените славы, во всеоружии мастерства не уставал от своей профессии, не терял вкуса к творчеству. Окруженный молодыми актерами, он до рассвета мог читать Пушкина, Багрицкого и читать с упоением, а потом пытать нас, какие стихи у него звучат лучше и почему. Совсем иное, и, надо сказать, совсем особое впечатление на меня произвел другой артист художественного театра Леонид Миронович Леонидов. Кто не читал вдохновенных высказываний Белинского о Мочалове? И я должен покаяться, что всякий раз, когда читал описание игры Мочалова в «Гамлете», мне казалось, что во всем этом есть известная доля преувеличения. Вследствие влюбленности Белинского в актера, результат великолепной фантазии великого критика. И вот когда мне выпало счастье находиться на сцене художественного театра во время спектакля «Братья Карамазовы» и ощущать всем своим существом Леонидова, Митю, в сценах «Мокрые» и «Суд», я поверил в реальность таких актеров, как Мочалов. Я впервые понял и поверил, что Мочалов – это не домысел фантазии нашего гениального критика. Есть, существует в природе такая потрясающая сила актерского темперамента, актерской изразительности, когда зрители, и не только зрители, но и товарищи актеры теряют способность анализировать игру. Когда все захвачены огромным темпераментом актера, взяты им в плен, истерзаны, потрясены. Леонидов не боялся пафоса, как в переживаниях, так и в голосе. Но он стремился находить в нем жизненную правду. Это был по очень удачному определению Павла Александровича Маркова трагический актер в современном пиджаке. И он не боялся крика на сцене, но у него это был буквально вопль сердца. Как страшно кричал он в «Карамазовых»: «В смерти отца я не винен!» И в этом вопле не было ни одной фальшивой ноты от театра, от штампа. Это был крик и стон смертельно раненого человека. Для Леонидова выйти на сцену ненаполненным, незараженным своей сверхзадачей артиста было актом невозможным и невыносимым. Он яростно ненавидел актеров, которые делали одолжение зрителю в том, что выходили на сцену и рассказывали свои рольки. Он считал труд актера подвигом, который требует жертв, пожирает силы и здоровье. Только тогда, когда творчество – подвиг, только тогда актер может испытывать минуты подлинной радости и глубокого удовлетворения. Эта черта вдохновенного растрачивания своих духовных сил в сочетании с идеалом глубокой жизненной правды, с моей точки зрения, и является сущностью леонидовского таланта.